Супружество. У нас так развито самолюбие, что тронь нас хотя немножко, и мы уже страдаем. Каждый раз говорю, что человек это г, не тронешь и не пахнет, а копнул, так беги. Вот мы какие. Такими и надо себя считать, если уже не можем по слепоте видеть этого. Все извращено. И ум, и сердце, и все чувства наши, и воля. Ты решишь что-нибудь доброе сделать, а тебя тянет в другую сторону. Поэтому прежде чем требовать от другого человека, чтобы он был хорошим, каким нам хочется, мы обязаны сами стать такими. А так как мы далеко не таковы, то должны и другим сочувствовать, понимая, что все мы находимся в процессе становления, в процессе переделки из ветхого человека в нового. Апостол Павел пишет, что должно стремиться к тому, чтобы иметь ум Христов и чувства Христовы. Поэтому, если муж христианин, то он обязан требовать и от себя, и от жены понуждения к этому, насколько возможно. Вопрос. Но ведь очень трудно заставить другого человека стремиться к этому. Ответ. Это потому, что у тебя самого нет действительной, постоянной, ежедневной, ежечасной и ежеминутной работы над собой. Мы сами отдаемся течению ветхой жизни, всех ее увлечений. Поэтому ничего не получается. А поскольку мы сами дурные, то, естественно, не имеем сил требовать чего-либо от другого человека. Как христианин, ты должен первый сам над собой работать. И когда будешь искренне, честно трудиться над собой, покажешь тем самым и ей пример борьбы с собой. Как говорит апостол, тяготы друг друга носите. Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Но как ребенок не может сразу стать взрослым, а растет постепенно, так и мы, если будем носить тяготы друг друга и помогать друг другу примером своей жизни и словом, то будем постепенно духовно расти. Когда-то мы до идеала дорастем, а пока у нас и самолюбие, а иногда лукавство, иногда ложь, иногда леность, иногда даже обман и тому подобное. Человек не сразу все это осознает. Поэтому муж обязан постепенно разъяснять жене вопросы духовной жизни, воспитывать, поскольку главой семьи непременно должен быть муж, а не жена. Уж разве только он ненормальный. И муж не имеет права отдавать ей свою власть. Это подтверждает Слово Божие. Адам был первый создан, а от него жена. И апостол Павел говорит, что муж — глава жены. Но он должен относиться к жене как глава, ум, к своему телу, то есть не причинять ей напрасной боли, не превозноситься над ней и так далее. Но по-христиански, не по-язычески, конечно, заботиться о ней. Вопрос. А если скажете подобное жене, не ответит ли она, что все теперь равноправны и никаких глав нет? Ответ. Я говорю о христианах, а не о язычниках. И такая постановка вопроса совершенно не христианская. Это значит жить по стихиям мира, а не по Евангелию, не по заповедям Божиим. Речь идет о христианском понимании отношений между мужем и женой, а не вообще об отношениях между ними. В православной же семье, если жена начнет серьезно нарушать христианские нормы жизни, то мужу надо применить власть и обязательно, но опять с разумом, с рассуждением, а не по взрыву чувств ветхого человека. При этом нужно просить у Господа помощи, чтобы он научил, как это лучше сделать. Но самое главное, это ты, как христианин, с самого начала должен постоянно над собой работать. Как говорит Господь, бодрствуйте и молитесь. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. Бодрствуйте, значит, гоните все дурное. А так как мы сами бессильны это сделать, то и должны во всех случаях, больших и малых, обращаться к Господу. Господи, помоги поступить по-евангельски. Князь мира сего постоянно стремится все расстроить. Но мы ничего почти не делаем по-христиански. Мы не христиане. В лучшем случае совершаем отдельные добрые дела, и то не ради Бога, не ради Христа, а просто по влечению сердца. А всю жизнь нашу проводим по-язычески. И любовь у нас такая же. Мы называем ее любовью, но это вовсе не любовь человеческая, а известное психическое состояние, свойственное и собакам, и кошкам, и тиграм. Все они друг друга защищают и привязываются друг к другу, и жалеют, и даже страдают, когда их разлучают. А за своих щенят готовы и голову сложить. Но человеку нужно стать выше этого животного состояния и делать все ради Бога. Тогда постепенно приобретается совершенно другое чувство к человеку, которое нужно было бы назвать и словом другим, а не любовью, свойственной и животным. Если же ты будешь по-звериному любить, то должен будешь все время жене угождать, ибо если ты любишь, потому что тебе это доставляет удовольствие, то будешь затем требовать, чтобы и тебе угождали. Но это ложное состояние, эгоизм, самолюбие и гордыня. Это уже не христианская любовь, по которой и ты, и жена должны Христу угождать, и лишь во Христе друг другу. Во Христе же любить значит ограничивать себя, своего ветхого человека, и воспитывать в себе другие навыки и свойства нового человека, то есть исполнять заповеди его. При наличии этого возникает особая связь между людьми, совсем особое состояние, новое, неизвестное миру сему. Это состояние, хотя и называется тоже любовью, но это любовь совсем другая, о которой апостол Павел пишет. «Излияся, любы Божия, в сердца наши Духом Святым» Послание к римлянам, глава 5, стих 5. Это и будет истинная христианская любовь и к жене, и к детям, и ко всем. Она выражена в словах апостола: «Тяготы друг друга носите, и так и исполните закон Христов». Эта любовь прежде всего требует понуждения и исправления себя самого, а потом уже другого. И проявляется она не в простом чувстве влечения или удовлетворения, но в искреннем, бескорыстном стремлении сделать человеку добро, а не просто удовольствие доставить, в евангельском его понимании. Христианская любовь поэтому не только бескорыстна и жертвенна, но всегда и разумна. Святые отцы пишут, что рассуждение, то есть рассудительность, является высшим даром Божиим, ибо оценивает все происходящее и совершающееся с точки зрения вечности, спасения, Евангелия, а не с точки зрения мимолетных удобств, радостей, удовольствий. Этим христианская или агапическая, как ее иногда называют богословы, любовь и отличается от мирской любви, слепой, инстинктивной, ищущей жалких крупиц мелькающих наслаждений в стенах горящего дома своей жизни. Неудивительно поэтому, что такая любовь часто внезапно превращается, по выражению епископа Игнатия Брянчанинова, в бешеную ненависть. Вопрос. Но почему первоначальная любовь не сохраняется? Ответ. Потому что ведем неправильный, неестественный для человека образ жизни в отношении друг с другом. Начинаем мы с животного, да в нем и пребываем. А нужно было бы подниматься до человека, а потом и до ангела, до Сына Божия. Но мы этого не делаем, а потому и пожинаем вместо пшеницы тернии да волчцы. Бывает иногда, что люди сживаются друг с другом настолько, что не могут жить друг без друга, вроде известных Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны. Но и это не христианская любовь. Здесь просто редкое совпадение характеров и особо благоприятствовавшие условия жизни. Общее же правило для желающих иметь нормальную христианскую семью таково. Нельзя доверять своему «я», надеяться на свои интуиции или придавать решающее значение тому, что говорит сердце. Нужно твердо знать, что все мы больны, я говорю сейчас не о теле, а о душе. Все наши естественные свойства искажены, поэтому все проявления своей души необходимо проверять, оценивать и решительно исправлять по Евангелию. Нужно руководствоваться не падшим умом и сердцем, но заповедями Христовыми. В этом и состоит истинное рассуждение, чтобы найти, как поступить по заповеди, а не по страсти, не по велению чувств, гнева или прихоти, или так называемой любви. Царствие Божие подобно закваске. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33. И ты, и она должны переквашиваться по образу нового человека, данному в Евангелии, во Христе. Для этого, когда видим в себе свойство празднословия, необходимо подавлять его, удерживать язык. Видим любопытство, даем волю глазам, ушам, чреву, необходимо сдерживать себя. А сколько вреда, непоправимого вреда, приносит тщеславие? Как это она, он, смело сказать мне такое? И так далее, и тому подобное. Вот путем сознательной борьбы со своим ветхим человеком, путем смирения и раскаяния друг перед другом и достигается мир в семье. Без борьбы же, в первую очередь с собой, и без помощи в этой борьбе друг другу, семейное счастье очень непрочно, ибо зиждется оно на песке мимолетного внешнего благополучия, здоровья, отсутствия скорбей, внешних помех. Нужно жить по Евангелию, а не по своим страстям и похотям, не по лжеименному разуму и своему расстроенному сердцу. Вопрос. Но если один будет так жить, а другая половина нет, то как же быть? Ответ. Вот поэтому и надо выбирать человека верующего и заранее объяснить, на какой путь жизни вы становитесь, а не просто по одному влечению сходиться. Если же по кино и театрам ходить, еще и в ресторанчики заглядывать, да проводить вечера перед телевизором и романчики почитывать, а в церковь лишь по обычаю ходить, Евангелие и святых отцов не читать, тогда нечего самообманом заниматься. Таким ему или ей ничем помочь нельзя. Одним словом, надо каждому, тебе и ей, больше требовать от себя, а не от другого, и сознанием ветхости, испорченности своей природы оценивать и разбирать все конфликты. Нечего себя оправдывать, а другого винить. Оба виноваты, неправы, оба больны. Вместе и лечитесь, помогая друг другу, а не тираня и угрызая другого. Вместе надо работать. Это и объясняй всячески. А главное, чтобы не лукавить. Я, мол, знаю и понимаю, и этого с меня достаточно. А делать должна ты. Нечего по-фарисейски показывать себя добродетельным христианином. Раб, знавший волю господина и не делающий, биен будет больше. Евангелие от Луки, глава 12, стих 47.